Во что только не вмешивается уголовная полиция, — сказал генеральный прокурор. — Она должна действовать лишь по моим указаниям. Вся консьержери узнает, что мы поймали Жака Колена. Так вот, я пришел вам сказать, что этот крупный и дерзкий преступник владеет, по-видимому, письмами госпожи де Сарези, герцогини де Мофриньес и мадемуазель Клотильды де Гранлье. «Вы в этом уверены?» — спросил господин де Гранвиль, лицо которого выдало боль, причиненную ему этим сообщением. «Судите сами, граф, прав ли я, что опасаюсь такого несчастья? Когда я развернул связку писем, захваченных у этого несчастного молодого человека, Жак Колен бросил на них проницательный взгляд и самодовольно улыбнулся. В значении этой улыбки судебный следователь ошибиться не может. Такой закоренелый злодей, как Жак Колен, никогда не выпустит из рук подобного оружия. Что вы скажете, если эти документы очутятся в руках защитника, которого мошенник выберет среди врагов правительства и аристократии? Моя жена пользуется благосклонностью госпожи де Мофриньес. Она поехала предупредить герцогиню, и сейчас они должны быть у де Гранлье, чтобы держать совет. «Привлекать к суду такого человека немыслимо», — воскликнул генеральный прокурор, вставая и прохаживаясь по кабинету большими шагами. Он, конечно, спрятал бумаги в надежном месте. — Я знаю, где, — сказал Камюзо. Этими словами следователь изгладил все предубеждения, которые возникли против него у генерального прокурора. — Вот как? — сказал господин де Гранвиль, садясь. — Идя в суд, я много размышлял об этом прискорбном деле. У Жака Колена есть тетка, тетка родная, а не подставная. Насчет этой женщины политическая полиция дала сведения в префектуру. Он ученик и кумир этой женщины, сестры его отца. Ее зовут Жаклина Колен. У мошенницы свое заведение, она торговка подержанным платьем и, благодаря своему занятию, проникает во многие семейные тайны. Если Жак Колен кому-либо и доверил спасительные для него бумаги, так только этой твари. Арестуем ее. Генеральный прокурор бросил на Камюзо острый взгляд, как бы желая сказать. Он не так глуп, как я думал вчера. Однако ж еще молод и зелен, чтобы взять в свои руки бразды правления. Но чтобы добиться успеха, — продолжал Камюзо, развивая свою мысль, — надо отменить меры, принятые нами вчера. И я пришел просить ваших советов, ваших приказаний. Генеральный прокурор взял нож для разрезания бумаги и стал постукивать им по краю стола, что свойственно людям, погруженным в глубокое раздумье. «Три знатных семьи в опасности! — вскричал он. — Нельзя допустить ни единого промаха. Вы правы. Прежде всего, последуем аксиоме Фуше — арестуем. Надо сейчас же перевести Жака Колена обратно в секретную. — Стало быть, мы признаем в нем каторжника. Это значит опозорить память Люсьена. — Какое ужасное дело! — сказал господин де Гранвиль. — Все тут опасно. В это время вошел начальник консьержери, разумеется, постучавшись прежде. Кабинет генерального прокурора охраняется столь бдительно, что только лицо, близко стоящее к прокуратуре, может постучать в его дверь. — Господин граф, — сказал господин Го, — подследственный, который именует себя Карлосом Эррерой, желает с вами говорить. — Он общался с кем-нибудь? — спросил генеральный прокурор. — С заключенными. Он пробыл во дворе приблизительно с половины восьмого. Он виделся с приговоренным к смерти, и тот как будто с ним беседовал. Одна фраза Камюзо, вдруг возникшая в памяти, лучом света озарила господина де Гранвилля. Он понял, как можно воспользоваться близостью Жака Колена с Теодором Кальви, чтобы добиться выдачи писем. Обрадовавшись, что теперь у него есть повод отложить казнь, генеральный прокурор жестом подозвал к себе господина Го. «Мое намерение, — сказал он, — отложить казнь до завтрашнего утра. Но в консьержери никто не должен подозревать об отсрочке. Молчание. Пускай думают, что палач ушел присмотреть за приготовлениями. Приведите сюда под надежной охраной испанского священника. Его требует у нас испанское посольство. Пусть жандармы проводят аббата Карлоса по вашей лестнице, чтобы его никто не видел. Предупредите конвоиров, чтобы они вели его под руки и освободили только у дверей моего кабинета. Твердо ли вы уверены, господин Го, что этот опасный чужестранец не общался ни с кем, помимо заключенных? Ах, да! В тот момент, когда он выходил из камеры смертника, явилась дама, желавшая его видеть. Тут оба судейских обменялись взглядом. И каким взглядом? Какая дама? — спросил Камюзо. — Одна из духовных его дочерей, маркиза, — отвечал господин Го. «Час от часу не легче!» — воскликнул господин де Гранвиль, глядя на Камюзо. «И наделала же она хлопот жандармам и надзирателям!» — продолжал озадаченный господин Го. «Любая мелочь приобретает значение в вашей работе», — строго сказал генеральный прокурор. «Консьержери недаром обнесена каменной стеною. Каким образом эта дама вошла туда?» «У нее было самое настоящее разрешение», — возразил тюремный начальник. «Эта прекрасно одетая дама в полном параде с гайдуком и выездным лакеем приехала повидать своего духовника перед тем, как отправиться на похороны несчастного молодого человека, тело которого вы приказали...» «Покажите мне...» — Разрешение префектуры, — сказал господин де Гранвиль. — Оно выдано по ходатайству его сиятельства графа де Серези. — Какова собою эта женщина? — спросил генеральный прокурор. — Нам всем показалось, что эта женщина порядочная. Вы видели ее в лицо? На ней была черная вуаль. О чем они говорили? Ну, ханжа. С молитвенником в руках. Что она могла сказать? Просила благословения аббата, стала на колени. — И долго они беседовали? — спросил судья. — Меньше 5 минут. Но никто ни слова не понял из их беседы. Они, как видно, говорили по-испански. — Расскажите нам все, сударь, — продолжал генеральный прокурор. — Повторяю, мельчайшая подробность имеет для нас существенный интерес. Да послужит это вам уроком. Она плакала, господин граф. Она в самом деле плакала. Видеть этого мы не могли. Она закрыла лицо носовым платком. Она оставила 300 франков золотом для заключенных. — Это не она, — вскричал Камюзо. — А Биби Люпен... — продолжал господин Го, — закричал, — это шильница. — Он знает в этом толк, — сказал господин де Гранвиль. — Отдайте приказ об аресте, — прибавил он, глядя на Камюзо. — Тотчас же опечатайте у нее все. Но как она добилась рекомендации господина де Серези? Принесите мне разрешение префектуры. Ступайте, господин Го. Пришлите сюда, да поскорее этого аббата. Пока он тут, опасность не возрастает. Ну, а за 2 часа беседы можно найти путь к душе человеческой. В особенности такому генеральному прокурору, как вы, — тонко заметил Камюзо. — Нас будет 2, — учтиво отвечал генеральный прокурор. И он снова погрузился в размышления. — Следовало бы, — сказал он после долгого молчания, — учредить во всех приемных консьержери должность надзирателя с хорошим окладом в виде пенсии для самых опытных и преданных полицейских агентов, уходящих в отставку. Хорошо бы Биби Люпену окончить там свои дни. У нас был бы свой глаз и ухо там, где требуется наблюдение более искусное, чем сейчас. Господин Го не мог рассказать нам ничего определенного. — Он чересчур занят, — сказал Камюзо, — но в системе сообщения между секретными и нашими кабинетами существует большой недостаток. Чтобы попасть из консьержери к нам, надо пройти коридорами, дворами, лестницами. Бдительность наших агентов порой ослабевает, тогда как заключенный постоянно думает о своем деле. Мне говорили, что какая-то дама уже очутилась однажды на пути Жака Колена, когда его вели из секретной на допрос. Женщина добежала до жандармского поста, что наверху лесенки мышеловки. Приставы мне об этом доложили, и я по этому случаю выбронил жандармов. — О, здание суда нужно полностью перестроить, — сказал господин де Гранвиль. — Но на это потребуется 20-30 миллионов. Подите-ка, попросите 30 миллионов у палаты депутатов для нужд юстиции. Послышались шаги нескольких человек и лязг оружия. По-видимому, привели Жака Колена. Генеральный прокурор надел на себя маску важности, под которой скрылись все человеческие чувства. Камюзо последовал примеру главы прокуратуры. Когда служитель отпер дверь, вошел Жак Колен. Он был спокоен. — Вы желали говорить со мною? — сказал судья. — Я вас слушаю. — Господин граф, я Жак Колен, я сдаюсь. Камюзо вздрогнул, генеральный прокурор был невозмутим. «Вы верно понимаете, что у меня есть причины поступить так?» — продолжал Жак Колен, окидывая обоих судейских насмешливым взглядом. «Я, видимо, доставляю вам много хлопот, ибо, останься я испанским священником, вы прикажете жандармерии довести меня до Байоны, а там, на границе, испанские штыки избавит вас от меня». Судьи хранили спокойствие и молчание. — Господин граф, — продолжал каторжник, — причины, побуждающие меня действовать так, гораздо важнее тех, что я указал, хотя они сугубо личные. Но я могу их открыть только вам, ежели бы вы не побоялись. — Кого бояться? — Чего? — сказал граф де Гранвиль. Осанка, лицо, манера держать голову, движение, взгляд этого благородного генерального прокурора являли живой образ судьи, обязанного подавать собою прекраснейший пример гражданского мужества. В этот миг он был на высоте своего положения, достойный старых судей прежнего парламента, времен гражданских войн, когда они, сталкиваясь лицом к лицу со смертью, уподоблялись изваянием из камня, воздвигнутым позднее в их честь. «Остаться наедине с беглым каторжником», — «Оставьте нас одних, господин Камюзо», — с живостью сказал генеральный прокурор. «Я хотел предложить вам связать мне руки и ноги», — продолжал холодно Жак Колен, обводя судей ужасающим взглядом. Помолчав, он продолжал серьезно. «Господин граф, я вас уважал, но сейчас я восхищаюсь вами. Стало быть, вы считаете себя страшным?» — спросил судейский с презрительным видом. — «Считаю», — сказал каторжник. — «Зачем? Я страшен, и я знаю это». И Жак Колен, взяв стул, уверенно сел, как человек, сознающий себя равным своему противнику в беседе, где одна сила выступает в полюбовную сделку с другой силой. В это время Камюзо, уже переступивший порог и собиравшийся закрыть за собою дверь, воротился, подошел к господину де Гранвилю и передал ему две сложенные бумаги. — Вот, пожалуйста, — сказал следователь генеральному прокурору, показывая ему одну из этих бумаг. — Верните господина Го! — крикнул граф де Гранвиль, как только прочел знакомое ему имя горничной госпожи де Мофреньес. Вошел начальник консьержери. — Опишите, — сказал ему вполголоса генеральный прокурор, — женщину, получившую свидание с подследственным. — Малого роста, пухлая, дородная, коренастая, — отвечал господин Го. — Особа, которой выдано разрешение, высокая и сухощавая, — заметил господин де Гранвиль. — Ну, а возраст? — Лет 60. — Дело касается меня, господа, — сказал Жак Колен. — Знаете ли, — продолжал он добродушно, — не трудитесь понапрасну. Это особо моя тетка, родная тетка, женщина, старуха. Я могу вас избавить от лишних хлопот. Вы отыщете мою тетку только тогда, когда я этого захочу. Если мы будем так колесить, мы далеко не уедем. «Господин аббат изъясняется по-французски уже не как испанец», — сказал господин Го. «Он больше не путается в словах, потому что положение и так достаточно запутано, дорогой господин Го», — отвечал Жак Колен с горькой усмешкой, называя тюремного начальника по имени. В эту минуту господин Го стремительно бросился к генеральному прокурору и шепнул ему: «Берегитесь, господин граф, этот человек в ярости!» Господин де Гранвиль внимательно посмотрел на Жака Колена, и ему показалось, что тот спокоен. Но вскоре он признал справедливость слов начальника тюрьмы. Под этой обманчивой внешностью таилось холодное, внушающее страх, раздражение дикаря. Глаза Жака Колена говорили об угрозе вулканического извержения. Кулаки были сжаты. Это был настоящий тигр, весь подобравшийся, чтобы кинуться на свою жертву. — Оставьте нас одних, — серьезным тоном сказал генеральный прокурор, обращаясь к тюремному начальнику и следователю. — Вы хорошо сделали, что отослали убийцу Люсьена, — сказал Жак Колен, — не заботясь, слышат его Камюзо или нет. — Я бы не совладал с собою. Я бы его задушил. Господин Гранвиль вздрогнул. Никогда он не видел таких налитых кровью человеческих глаз, такой бледности лица, такого обильного пота на лбу, такого напряжения мускулов. — Какой смысл имело бы для вас это убийство? — спокойно спросил генеральный прокурор преступника. — Каждый день вы мстите. Или думаете, что мстите за общество, господин граф, и спрашиваете меня, в чем смысл мести? Вы, стало быть, никогда не ощущали в ваших жилах буйство крови, жаждущей мести? Разве вы не знаете, что этот болван-следователь убил у нас его? Ведь вы любили его, моего Люсьена, и он любил вас. Я знаю вас наизусть. Мой милый мальчик рассказывал мне обо всем вечерами, возвратясь домой. Я укладывал его спать, как нянька укладывает малыша, и заставлял рассказывать. Он доверял мне все, до мельчайших ощущений. Ах, никогда самая добрая мать не любила так нежно своего единственного сына, как я любил этого ангела. Если бы вы знали, добро расцветало в этом сердце, как распускаются цветы на лугах. Он был слабоволен. Вот его единственный недостаток. Слаб, как струна лиры, такая звучная, когда она натянута. Это прекраснейшие натуры. Их слабость — ничто иное, как нежность, восторженность, способность расцветать под солнцем искусства, любви, красоты, всего того, что в тысячах форм создано Творцом для человека. Короче, Люсьен, так сказать, был неудавшейся женщиной. О, зачем я не сказал этого, пока был тут этот грубый скот? Ах, сударь, я совершил в моем положении подследственного перед лицом судьи то, что Бог должен был бы сделать, чтобы спасти своего сына, если бы, пожелав его спасти, он предстал вместе с ним перед Пилатом. Поток слез пролился из светло-желтых глаз каторжника, что еще недавно горели, как глаза волка, изголодавшегося за 6 месяцев в снежных просторах Украины. Он продолжал. Этот дурачина ничего не хотел слушать и погубил мальчугана. Сударь, я омыл труп мальчика своими слезами, взывая к тому, кого я не ведаю, но кто превыше нас. Это сделал я, неверующий в Бога. Не будь я материалистом, я не был бы самим собой. Этим я сказал все. Вы не знаете, ни один человек не знает, что такое горе. Я один познал его. Скорбь иссушила мои слезы, и этой ночью я уже не мог плакать. А теперь я плачу, ибо я чувствую, что вы меня понимаете. Я увидел в вас, вот тут, сейчас, образ правосудия. Ах, сударь, храни вас Бог! Я начинаю верить в него. Храни вас Бог от того, что я испытываю. Проклятый следователь отнял у меня душу. Ах, сударь, сударь, в эту минуту хоронят мою жизнь, мою красоту, мою добродетель, мою совесть, все мои душевные силы. Вообразите себе собаку, из которой химик выпускает кровь. Таков я. Я — это собака. Вот почему я пришел вам сказать, я Жак Колен, я сдаюсь. Я это решил нынешним утром, когда пришли вырвать у меня это тело, которое я целовал, как безумец, как мать, как дева целовала, верно, Иисуса в гробнице. Я хотел отдать себя в распоряжение правосудия без всяких условий. Теперь я вынужден поставить условия. Вы сейчас узнаете, почему. Вы говорите с де Гранвилем или с генеральным прокурором? — спросил судья. Два человека, имя которым преступление и правосудие, смотрели друг на друга. Каторжник глубоко взволновал судью, поддавшегося чувству божественного сострадания к этому отверженному. Он разгадал его жизнь и его чувства. Короче сказать, судья всегда остается судьею, которому жизнь Жака Колена со времени его побега была неизвестна, подумал, что можно овладеть этим преступником, виновным, в конце концов, лишь в подлоге. и он пожелал воздействовать великодушием на эту натуру, которая представляла собою, подобно бронзе, являющейся сплавом различных металлов, сочетание добра и зла. Притом господин де Гранвиль, доживший до 53 лет и не сумевший внушить к себе любовь, восхищался чувствительными натурами, подобно всем мужчинам, которые никогда не были любимы. Как знать, не отчаяние ли удел многих мужчин, которым женщины дарят лишь уважение и дружбу, составляло основу глубокой близости де Бована, де Гранвиля и де Серизи. Ибо общее несчастье, как и взаимное счастье, заставляет души настраиваться созвучно.